Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях директор образовательных и просветительских программ Фонда исторической перспективы Александр Азизович Музафаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о человеке, который вошел в русскую историю как своего рода коронованный Илья Муромец. И на знаменитой картине «Три богатыря» в центре, в шлеме и на могучем коне именно он, император Александр III. Человек, который пользовался очень скверной репутацией у людей с революционным настроем, но для России сделал немало полезного. И, в общем, с другого фланга говорят, что он подмораживал Россию, это фраза Константина Николаевича Леонтьева, но никто не был уверен, что этой подморозки хватит, что этого достаточно, и современники тянули его в разные стороны. Одни говорили: нет, надо ускоряться, нужен прогресс, нужно все менять. А другие отвечали: да нет, что вы, мороза не хватает, надо прихватить крепче, чтобы оно не развалилось и не сорвалось. Во всяком случае, его царствование для России было благополучным. Но теперь я хотел бы попросить у Александра Азизовича дать краткую визитную карточку Александра III, буквально в 3-4 фразах то, что должно всплывать в голове у наших радиослушателей, когда разговор заходит об этой персоне, или, может быть, не разговор, а какая-то сетевая дискуссия. Прошу вас.
Я бы сразу вспомнил прозвище этого государя – «Царь-миротворец». Государь, который был сконцентрирован на внутренних проблемах России, который вел очень разумную внешнюю политику, который старался жить по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь», и потом его, может быть, будут упрекать, что он где-то там не резал. Но, с другой стороны, если он отмерял хорошо, то отрезы приходились в самое место. Государь спокойный, основательный и, я бы сказал, такой неторопливый, но и не тормозящий. То есть вот такой, как знаете...
Надежный.
Тяжелый грузовой локомотив, который уверенно тащил состав русской государственности.
Ну что ж, миротворец-локомотив. Это неплохо. Давайте попробуем проследить его судьбу, самых ее истоков, от формирования его характера и до того момента, когда коронационный венец коснулся его головы.
Надо сразу отметить, что император Александр III – это император поневоле. Да, то есть это государь, который к трону изначально не предназначался. Он был вторым сыном великого князя Александра Николаевича, будущего Александра II. И у него был любимый старший брат Николай Александрович, Никса, замечательный юноша, которого как раз с детства готовили к наследнику, роли наследника престола. Что интересно, что вот в большой дружной семье Александра II, я напомню, у него было много детей, вот старшие братья дружили. Они были очень разные. Никса тонкий, стройный, увлекающийся, очень образованный ребенок, который жадно хватал знания, который усиленно занимался, зная о своем высоком предназначении. И Александр, отличавшийся с детства физической силой, такой основательный, в детстве немножко тугодум, но в то же время очень старательный и основательный. И как бы вот они при этом были очень не просто братьями, но очень близкими друзьями. И было даже такое небольшое как бы пророчество, когда юный Никса...
Они сошлись, вода и пламень.
Да, юный Никса как-то сказал, вот когда я умру, императором будет Саша. Ему тоже объяснили, нет, там будут править твои дети. Ну вот он так сказал, и так оно и случилось. И вплоть, император, вернее, великий князь Александр Александрович получил... обычное для великого князя образование. То есть он изучал военное дело, он изучал юриспруденцию, он изучал экономику. Но, конечно, основное внимание педагоги уделяли его старшему брату. А он знал, что его долг – служить отечеству, помогать старшему брату, и, наверное, для братьев был хороший пример их отец, который привлекал своих младших братьев к управлению государством, и, возможно, Александр готовился помогать своему брату, ну, скажем, управлять, может быть, военной сферой или еще.
К чему его готовили? К военной стезе, к военно-морской?
В основном к военной. К военно-морской готовился третий брат, Алексей Александрович, он будущий генерал-адмирал русского флота. Вот. А Александр получил военное образование, плюс обычное для великого князя юридическое и экономическое. И, так сказать, когда он вступил во взрослую жизнь, он видел сферу своих интересов именно военную. Он служил. Служил отечеству, служил офицером. И все это неожиданно изменилось в 1865 году, когда внезапно, накануне своей свадьбы, тяжело заболевает, а потом умирает от костного туберкулеза наследник русского престола, великий князь Николай Александрович. И Александр должен как бы занять место второго человека в государстве, наследника русского престола.
Сколько ему в этот момент лет?
Чуть больше 20. И для него это было довольно сложное решение. Известно, что старший брат оставил ему не только, так сказать, коронованную судьбу, но и невесту. Это была очень интересная история, и царевич здесь несколько колебался.
Но мне кажется, у него были свои романтические чувства.
Да, у него была, так сказать, романтическая история с одной из барышень дворца, был такой довольно невинный роман с княжной Мещерской, и вот царевич колебался, и как-то раз он пришел к отцу и честно высказал ему свои сомнения, сказал, что царь-батюшка, у тебя же еще там вот, у меня же есть младшие братья, давай кто-то из них будет государем, а я вот женюсь и выйду, вот буду спокойно этим. И отец на него посмотрел, говорил, ты думаешь, я по своей воле на своем месте? Это долг, от которого отказываться нельзя. И вот это вот урок отца, что царская власть – это долг, который выбирает Бог, царевич усвоит на всю жизнь и будет всю жизнь этому принципу следовать. Для него вот эта его служба сначала великим князем, наследником престола, а потом и государем была выражением его долга и долга религиозного по отношению к Богу. Можешь вспомнить, что вот если говорить о его женитьбе, то значит, царевич Николай был помолвлен с датской принцессой Дагмарой. Причем датский король, он так очень интересно, он старшую свою дочь выдал замуж за принца Уэльского, наследника английского престола, а вот вторую дочь за наследника русского престола. После этого мог уже спокойно смотреть на военное приготовление Германии, зная, что родственники его в беде, если что, не бросят. Вот. Так вот, они встречались, это был такой красивый роман принца и принцессы, она была при нем во время его смертельной болезни, он умирал в Ницце, и по преданию Никса перед смертью соединил руки любимого брата и невесты, как бы в таком жесте прося их позаботиться друг о друге. И действительно, между ними завязалась сначала переписка, а потом в Петербурге подумали, а почему в самом деле брату не жениться, так сказать, на датской принцессе.
А как же романтическое чувство к Мещерской?
Вот долг государя превыше. Все-таки в Российской империи действовал закон о марганатических браках. И хотя Александр II был человеком, который сквозь пальцы, скажем так, смотрел на романтические увлечения своих родственников, да и сам был не без греха.
Да, вот, именно.
Но все-таки закон есть закон, и наследник русского престола должен был жениться равнородным браком. И этот брак, кстати, оказался счастливым.
Во всяком случае, устойчивым, как минимум.
Да. Во всяком случае, у молодых людей появились и общие увлечения. Мария Федоровна очень быстро заняла роль первой дамы русского двора.
Мария Федоровна, то бишь, бывшая Дагмара.
Да, бывшая Дагмара. Она в святом крещении приняла имя Марии Федоровны. Кстати, совпало имя с там, супругой императора Павла Петровича, вот, принцессы Виттенбергской бывшей. И она очень быстро заняла место первой дамы русского двора, потому что императрица Мария Александровна болела. Она так и не пережила всерьез вот гибель своего сына старшего, она очень носила траур, не снимая до конца дней. И Дагмара, или Мария Федоровна уже, живая, веселая, светская, обходительная, буквально стала центром петербургского двора, ее все любили, И это обеспечивало наследнику определенное положение, в том числе и в среде петербургской аристократии в свете. На него стали смотреть совсем другими глазами.
Дорогие радиослушатели, уже скоро мы с вами будем приглашены на коронацию государя Александра Александровича. И эта коронация будет сопровождаться музыкальными представлениями. На них прозвучит, в частности, коронационный марш. Специально для этих торжеств в городе Москве, написанный Петром Ильичом Чайковским.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров. Мы разговариваем о государе Александре Александровиче. Я объявил о том, что на носу торжества коронационные, но прежде чем мы о них поговорим, я хотел бы задать вопрос, принципиально важный для оценки этого государя. Он ведь участвовал в боевых действиях. Он был на фронте русско-турецкой войны 1877-78 годов. И вот для меня важно понимать, да, думаю, что не только для меня, для многих важно понимать, как он там себя проявил, насколько был храбр, или, может быть, его пребывание на фронте было просто формальностью.
Нет, это, конечно, было не формальностью. Я подчеркиваю, что всю свою жизнь и до того, как он принял, так сказать, титул престолонаследника, император, великий князь Александр Александрович, готовился к роли военного и служил в армии. Он был профессиональным военным, и поэтому, когда началась русско-турецкая война, он отправляется на фронт, и отправляется на фронт не как там великий князь, не как там символ, а как боевой генерал, и ему доверяют командование рущукским отрядом. Это примерно корпусной численности отряд русских войск, который должен прикрывать фланги русской армии, наступающей на Плевну. Понятно, что главком постарался поставить великого князя на место, ну, которое так поспокойнее, может быть, будет. Но, что называется, начальник предполагает, а война-то идет по своим законам. И рущукскому отряду пришлось вести очень серьезные бои, когда турки попытались нанести удар именно по флангу русской армии.
Притом противостоять пришлось превосходящим силам,
да. И цесаревич грамотно выстроил оборону, грамотно организовал работу своего штаба, грамотно разместил полки и эти наступления отразил.
Это он сам или все-таки его генералитет, его штаб?
Ну, во-первых, он сам подбирал свой штаб, и, конечно, он не был пустым лицом, он командовал отрядом через всю вот эту сложную систему военной машины. Он не пылялся, конечно, как Скобелев перед полками на лихом конец шашкой наголо, но руководил он более чем спокойно и более чем достойно. Заслужил высокие оценки очень многих русских генералов, кстати, в том числе и Скобелева.
И, насколько я помню, наступление турок на этом участке фронта было отражено.
Да, он остановил это наступление, и турецкий маневр у нанесения мощного удара через фланг в тыл группировки, осаждавшей Плевны, потом пошедшей к Балканам, царевич отразил.
Ну что ж, человек внес посильный вклад и, видимо, немалый вклад в русскую победу. А теперь обратимся все-таки к печальным обстоятельствам, которые привели к коронации этого человека. Печальные обстоятельства я имею в виду, говоря о террористическом акте. Террористы душегубы взорвали его отца Александра II, он погиб страшно. И, кроме того, вся Россия волновалась, это был акт не просто терроризма, это был своего рода акт торжества революционного мировидения. Он пошатнул здание государственного строя империи.
Безусловно. Вообще надо отметить, что седина 19 века – это во всем мире, не только в России, эпоха разгула политического террора. В государев, президентов, министров стреляли по всей Европе, даже в Америке, вот, наверное, двух президентов застрелили. А в России, конечно, это были люди, которые были полны самых вот таких радикально-сатанинских идей, то есть опрокинем государственность, а уж потом, вот что-то будет потом. Что будет потом, они не очень хорошо представляли.
Но в этом потом церковь играла роль жертвы, роль мишени.
Безусловно. А, безусловно, может, помните, там замечательные песенки «На кого какой нож». Вот. И поэтому покушение на государя было, конечно, одним из частью вот этого замысла. И Александр II пережил 8 покушений, вот только последнее оказалось удачным. Опять-таки отмечу еще одну особенность, которая очень много говорит о характере действий революционеров. Их никогда не волновали попутные жертвы. В Москве был взорван императорский поезд. Да, они ошиблись, взорвали поезд Свицкий, но вот эти под удар попали проводники, машинисты, там, служащие императорского двора, потом такие, в основном, низшие, там, лакеи и прочие служители. Потом был взрыв в Зимнем дворце, погибло более 20 солдат лейб-гвардии финляндского полка, русских мужиков в солдатских мундирах, да. И вот даже последнее покушение 1 марта, первой его жертвой стал мальчик, который продавал пирожки с лотка, неудачно бомбист кинул бомбу, ранил двух казаков охраны и убил мальчика, который занимался торговлей, как там сказано в официальном документе, крестьянин такой-то 14 лет от роду. Вот ребенка убили, да?
Ну,
и второй бомбой убили самого государя.
А революционеры — это такие революционеры.
Да. То есть вот в этом плане это были люди, которые вот, что значит для блага народа? Для блага народа можно убить и государя, и мальчика, которого просто торгуют на улицах Петербурга.
Ну вот, допустим, Александр Александрович восходит на престол в условиях, когда революционеры, террористы торжествуют по всей стране, и у него есть разные варианты – простить, забыть, наказать, навести порядок, провести какие-то реформы, либерализовать государственный строй, напротив, сделать, ну, скажем так, режим твердой руки. То есть у него есть выбор реакций на то, что происходит. Одно только для него непозволительно – бездействие. Какой путь он выбирает?
Вы знаете, мне кажется, что здесь надо сказать, что он применил меры, которые сочетали разные варианты действий из разных подходов. То есть государь, понимаете, что было характерно для русской монархии той эпохи? Что она не была, в отличие от там, большевистского понятия, доктринерской. Да, вот когда там премьер-министр Российской империи в своё время спрашивали, а какой экономической доктрины руководствуется правительством, он говорит, здравого смысла, то, что для России полезно, то мы делаем. А в какой экономист это как обосновал, то здесь было то же самое. Государь вступил на престол вот, в момент, когда вся империя содрогнулась от ужаса. Убили помазанника Божьего. И это, кстати, акт отшатнул от революционных кругов даже многих людей, которые изначально им так сочувствовали.
Не хотим водиться с душегубами.
Да. И, понимаете, вот один из иностранных дипломатов описал сцену, которая прошла в Петербурге 2 марта, когда в Зимний дворец На первую встречу нового императора, первый выход, собралось огромное количество людей. Это были чиновники от 4 класса и выше, у которых было право входа в ВС. Вот ВС был полон, никто не испугался. И появляется новый государь, здоровается, говорит, с караулом кавалергардов. Говорит, здорово, кавалергарды, тем отвечают, здравия желаем, ваше императорское величество, впервые именую его императорским титулом. И он говорит, и вся масса людей, заполнявших землю, опустилась на колени и запела «Боже, царя, храни». И в этом пении, говорит, не было подобострастия, в этом пении был вызов, который аристократия, высшая чиновничная империя бросала вот этому революционному разгулу, то есть это были люди, сплотившиеся вокруг своего монарха. И он начинает действовать. Да, политическая полиция получает карт-бланш и вылавливает всех террористов, и в чем действует довольно строго и беспощадно. И террористы, убившие Александра II, были казнены. Причем в момент казни полиции пришлось защищать их от самосуда толпы, которая, большинство крестьян, выглядело так. Царь отпустил нас на волю, бари обиделись и убили царя. Именно за то, что он отпустил нас на волю. Да, или как там сказал поэт, вас и на эшафоте мужики проклинали. То есть никакого сочувствия у публики к террористам не было. Полиции пришлось там предотвращать эксцессы. А с другой стороны, от императора требовали, вот видишь, что получилось от реформ твоего отца. Были люди, которые говорили, вот надо все свернуть. Ничего не свернул. Продолжали действовать судебные уставы Александра II. Замечательная, лучшая судебная система в истории России. Продолжали действовать земские учреждения. То есть не было такого резкого поворота, мы сломаем все, потому что вот кто-то убил государя. Да, от некоторых реформ государь был вынужден отказаться, в частности, от созыва Всероссийского земского совещания.
Ну, министр внутренних дел Николай Павлович Игнатьев предложил ему вместо этого созвать земский собор, как это было в 17 веке, но государь от этого отказался, решил, что это будет проявлением слабости.
Да, и понимаете, вот тут тоже такой интересный момент. Именно в тот момент, когда это предлагали собрать, то есть ведь был подписан указ императора Александра II, решили, что указ обнародовать не будем, потому что никто не поверит, что его подписали накануне смерти, решат, что правительство испугалось. И это отложили. Проблема отчасти была в том, что отложили, что называется, насовсем. И собирать русский парламент придется уже сыну Александра III, Николаю II, в совсем других условиях и, может быть, даже в худших.
Ну, а вот изменения в реформах, которые коснулись крестьянского землепользования и свободы крестьянства, данной крепостным при Александре II. Там ведь Александр III кое-что, скажем так, сделал в более консервативном режиме.
А понимаете, дело в том, что не он первый это начал, и не он последний. Дело в том, что вот мы, надо отказаться от взгляда на реформу, что вот был указ, реформа прошла, и все вот по ней живут. Нет, реформа был творческий процесс, там периодически вносились коррективы в зависимости от того, как они развивались. И при императоре Александре III был предпринят очередной ряд шагов, которые были вызваны не сколько вот этим событиями в Петербурге, сколько ходом развития крестьянской самой реформы, сколько ситуация на селе. Ну, например, вот приведу один пример. Когда создалась система крестьянского самоуправления волостная, она предусматривала волостной суд. И хотя умные люди говорили, волостному суду надо написать специальный устав, по которому он будет действовать. Но был очень мощный славянофильское лобби, который говорил, русский мужик, у него природные обычаи. И вот эти написали, суд судит по обычаям. Это привело к тому, что волостные суды превратились местами, не везде, но в многих местах, в органы такого произвола, где там кто ведро водки поставил, тот такой обычай и придумал. То есть суд мог вполне принять решение, что в нашем селе есть обычай, что не сын наследует отцу, а племянник дяде. И отдать, так сказать, крестьянское хозяйство в руки совершенно там левого человека, если он проставился заранее судьям. И это породило серьезную проблему. И император Александр III вводит институт земских начальников, которые получают право отменять решения органов крестьянского самоуправления или земских волостных судов в том случае, если, именно волостных крестьянских судов, да, в том случае, если они противоречат основам права Российской империи. И тем самым это был очень такой шаг, который снижал вот эту степень произвола происходящую на селе. Окончательно проблемой решит Столыпин, который ведет как раз судебные уставы уже, так сказать, в эпоху Николая II на... и распространит общеимперскую систему правосудия, в том числе и на село. То есть вот шаги имели вот такой ситуативный характер. Идет развитие крестьянского вопроса, идет развитие ситуации на селе, значит, правительство требуется корректировка вот этой ситуации с реформой. И в основном император Александр III старался делать шаги не вот просто, а давайте подморозим деревню, а давайте вот, нет, вот есть ситуация, значит, надо от нее отреагировать,
надо решать,
принять, да, такое-то решение.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту прекращаем наш диалог для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».